Приветствуем в нашей студии главного редактора журнала «Город 812» Сергея Балуева. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Мы вас поздравляем с выходом очередного номера журнала «Город». И, естественно, первый вопрос, который я должен вам задать. Мы не виделись с вами довольно долго, с конца февраля. Что же нового в городе? Вы теперь выходите по другому графику. И, как вы говорили, когда мы расставались на эти три недели, что вы делаете журнал немножко иначе, что теперь в нем, и, в общем, какой-то обзор, конечно, я хотел бы от вас услышать.
Нет, мы выходим теперь один раз в две недели. Вот с этого момента должны выйти в какой-то график понятный. Вот мы поменяли его несколько, внешний вид внутри. Вот, получили уже какую-то порцию критики, потому что сказали, что, в общем, все сделали гораздо хуже, чем было. Вот, будем к критике прислушиваться, не изменяя, так сказать, линии. Какого-то количества сделали неправильностей.
Так.
Ну, неправильностей в том смысле, что сейчас понятно, что что-то сделали бы иначе. Вот. А внутри, ну, нам кажется, что мы сделали меньше всяких событий, которые привязаны к сегодняшнему дню, и больше каких-то вещей, которые можно прочитать через две недели. Вот. Ну, как бы, планов гораздо больше, чем реализации, поэтому дальше все будет лучше и лучше, и интереснее.
С этим мы не будем спорить, мы в этом убеждены. Мы в этом убеждены. У вас прекрасная статья, я не видел ее в начале, «Что слушают в Петербурге», про то, что общественности не очень-то нужна музыка на радио, я так понимаю,
ну,
да?
Почему? Нужна еще.
Пока еще ничего?
Нет, ну там разговор с Гэллопом, ну или с той компанией ТНС, которая преемник Гэллопа, и которая единственная меряет телевизор с помощью биплметров, ну и радио они меряют с помощью опросов.
Так.
Вот, интернет-радио они не меряют, поэтому про Фонтанку офис ничего сказать не могут. Нет, ну там 30% слушают разговорное радио, что меня удивило. Я думал, что слушают меньше. Да? Я думал, музыки слушают больше. Вот. Ну а так разговоры, оказывается, пользуются более-менее большим спросом. Хотя музыка, понятное дело, впереди. Ну а так попадает общий объем радиослушания потихоньку.
Как и с телевизором?
Да, как и с телевизором. Мне кажется, телевизор падает больше. Вот, народ переходит в интернет, в телевизоре, что в телевизоре творится-то, в телевизоре, ну, набирают потихоньку вот все эти каналы, кабельные, не кабельные, там, типа Discovery, да. Animal Planets, не знаю, там, всякие...
Нишевые.
Да, их огромное количество, их, по-моему, 200 штук они считают, то есть у кого-то там 0,001%, у кого-то большая доля. Но в сумме они отбирают, они выходят все время на первое место. То есть там они считают так вот сумму тематических каналов. И потихоньку отбирают аудиторию у Первого канала России, НТВ, то есть у тройки лидеров. Вот. И в конце концов будет как на Западе в теории, когда там крупный канал имеет долю 5%, и, в общем, счастлив, что он ее имеет.
Именно поэтому вы в рейтинг ставили их всех вместе, да?
Ну, это не мы, это они так считают.
Измеряемое, да, тематическое, да, 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 телевидение.
Это вот те каналы, которые они не умещают в, вот в этот длинный перечень. Да.
Ну, вы знаете, на самом деле, я думаю, что по поводу радио точно можно сказать, что когда мы делали радиопроект некоторое время назад, он был такой наполовину разговорный, то... разговоры, и тогда я это понял отчетливо, пользуются очень большим спросом у слушателя. Причем такие длинноформатные разговоры, которых раньше не было на FM-станциях, только на совсем разговорных. Там часовая разговорная программа, ее по-настоящему слушают. Особенно если она идет не в часы пик, не в прайм утренний или вечерний, а днем, или лучше всего там после 10 вечера. Прямо у людей в этом есть какая-то магия радио, которая... разговаривающего радио нормально, это, конечно, работает. А что касается телевидения, мне представляется, что не смотрят меньше, просто смотрят на других носителях. ТНС не может этого померить. Я думаю, что там тот же Comedy Club смотрит не включив ТНТ, а у себя в ВКонтакте или где-нибудь еще? Они же
нет, они говорят, что они абсолютно вот не обнаруживают... ну, вот мне все время рассказывают какие-то люди, да, знакомые. Я перестал смотреть телевизор,
да,
говорит.
Да.
Каждый, я не знаю, третий говорит, все, телевизором я закончил. Они говорят, что вот в их опросах абсолютно этой тенденции не обнаруживается. Вот хоть сколько-нибудь, да,
но,
хоть где-нибудь, сколько-нибудь он этот телевизор смотрит, да. Вот. Нет, там довольно... Меня интересовало, как меряют все это дело. Mm-hmm. Да? Но есть вот такой прибор, называется PeopleMeter. Вот, их в городе там около 1000.
Увеличили их число, значит?
На самом деле меньше, да, я сейчас просто...
Было 400. Было,
да, 400, но вот сейчас они должны довести до 600, да, mm-hmm. Они, в общем, увеличивают немножко. Вот, это они предлагают людям, то есть, ну, они ставят выборку, да, чтобы она составляла, ну, такое же количество женщин, мужчин, людей там с образованием и без, как и в среднем обществе, вот, и предлагают им поставить вот эти PeopleMeter. Вот, за это денег не платят, потому что это запрещено всякими конвенциями, потому что это вторжение в личный доход семьи, а дают им подарки.
Да.
Вот, им дают такой каталог, они могут там из этого каталога выбрать какой-то подарок. Вот. И каждому члену семьи дают пульт отдельный, на каждый телевизор ставят этот PeopleMeter. Вот. И человек, когда он подходит к телевизору, должен нажать кнопочку, что я, значит, Сергей Балуев стал смотреть, потом, когда я закончил смотреть, я должен нажать кнопочку, Сергей Балуев закончил смотреть.
Верно.
Вот. Нет, ну все это довольно любопытно, я не знал, как это делается, поэтому вот меня интересовала какая-то практика жизни. Я спрашиваю, что происходит, когда человек врет, да? Mm-hmm. Не стал я потерять кнопочки. Ну, вот они как бы это как-то отслеживают. Ну, в том смысле, что если они видят, что телевизор включен уже 10 часов, да, а никаких кнопочек никто не нажимает. Да, да, они должны ему позвонить, спросить. Вы на самом деле смотрите вот канал России 10 часов? Или вы заснули там и ушли оттуда? Вот. Ну и должна быть ротация, потому что этого требует, ну и правила социологические, и международные аудиты требуют. Вот.
Мы в свое время, когда я работал на телевидении, на канале, которого теперь нет, этим вопросом активно интересовались, потому что напрямую наши успехи зависели от доли, которую мы собираем. И для тех каналов, у кого маленькая доля, это вообще очень плохой метод и способ измерения, потому что если вас, например, смотрит два человека, то у вас сразу из двух человек получается, ну и при таком количестве респондентов, у вас получается очень высокая доля. А если один из них заболел, а второй по каким-то причинам пропустил, то вот у вас уже и ноль в доле. И это, конечно, очень нехорошо. Очень нехорошо, когда на маленьких величинах происходит измерение. Понятно, что когда мерит первый канал или там большую тройку, у которых все в районе 20, ну, от 15 до 20, то там совершенно другое значение одного человека. А вот в маленьких, для маленьких каналов это прямо серьезно. Я даже думал, было бы здорово познакомиться с этими людьми и просто их попросить в нужное время включить телевизор, и все, и больше. И потом выключить можно не смотреть, только вот нас.
Слушайте, я вот, нет, вы все совершенно правильно говорите, да, абсолютно эта проблема есть, да. А, я вот не подумал, что можно же договориться с этими PeopleMeter-щиками, да. Ну, в смысле, с теми, кто должен кнопочку включить.
Да, да, ну, вообще говорят, обычно говорят, что из консерватории можно договориться. Уверенности нет в этом, но предполагаю, то есть я не знаю ни одного случая прямо конкретного, но вот в телевизионной среде об этом все время говорят, что кто-нибудь обязательно, ну, наверняка они заплатили, значит, измеряющей компании, чтобы вот у них была больше цифра, тогда это и позволяет им там рекламу подороже продавать. Но не уверен, что это возможно на самом деле. Я думаю, что им нет смысла деньги за это брать, потому что Гэллоп и так прекрасно помер миллионером, и все с ним хорошо. Гэллоп, который придумал всю эту систему измерения. Ладно, любопытно. Это очень любопытно, то, о чем вы пишете, действительно. И, конечно, любопытно смотреть, что наше городское телевидение далеко от десятки. Далеко от десятки.
Я понимаю, да, что перспектив нет. То есть перспектив выйти за пределы там доли 2,5, в общем, нет.
Нет.
Потому что... тому большинству, которые смотрят телевизор, вполне достаточно тех новостей, которые дает федеральный канал, да. Или там местных новостей, которые дает Россия. То есть для... В общем, какой-то привычки смотреть местные новости и местные события в телевизоре долго, в общем, в данный момент нету вовсе.
Но зато приятно, что, например, канал «Карусель» имеет такую высокую долю до 30 лет в сегменте 9,1. Вот это...
Нет, «Карусель» набирается... На самом деле «Карусель» набирает очень сильно. То есть еще недавно она была вот там вот в списке общих каналов.
Да.
А сейчас он выбивается в черти куда.
Но «Карусель», как и канал Disney, я как ребенок, как родитель ребенка, могу сказать, что «Карусель» мне нравится больше. Там меньше рекламы. На Disney очень много рекламы, потому что это франшизный канал, и автоматически, видимо, распространяется реклама корпораций. И там тяжеловато, прям тяжеловато. Там по 5 минут бывают рекламные блоки. И все-таки на «Карусель» реклама больше ориентирована на детскую аудиторию. И это не так травмирует ребенка, который смотрит «Карусель». Ну, в конечном счете, ему предлагают игрушки или шмотки, или там школьные принадлежности, или активию какой-нибудь, Тёма Кефир, там что-нибудь такое. А вот на «Диснее» могут неожиданным образом и Данилу Козловского с Кирой Найтли показать в рекламе туалетной воды. И у малолетних зрителей это вызывает вопросы. Им же нужно многое объяснить, почему красивая австралийская актриса раздевается по пути в... выходя в свет, неся на себе аромат Шанель. Почему с нее все сваливается? Почему? Как ты объяснишь? Ну, мы предположили, что она слишком худая. Может быть, делать, но с другой стороны... Шарлиз Терон нельзя назвать слишком худой. Короче говоря, с «Карусели» все понятно, работает. Давайте отключимся от телевидения и перейдем к... Это была последние были страницы журнала, а вот на первых страницах, в самом начале, вы обращаетесь к читателям с простыми советами, как выжить народу в условиях честных выборов.
У нас будут выборы, да? 18 сентября этого года... В Кремле и во всех, соответственно, администрациях, которые ему подведомственны, в том числе в Смольном, дико обеспокоены, в общем, этим делом. Это главная задача жизни. Поэтому, в смысле, провести выборы так, чтобы, во-первых, все были счастливы, во-вторых, чтобы враг в виде Ходорковского и прочих оранжевой чумы не прошел. А, в-третьих, чтобы нужные проценты были. Ну и вообще, чтобы скандалов не было. Вот. Вот все этим обеспокоены, а народ, в общем, мне кажется, об этом абсолютно не в курсе.
Mm-hmm.
Вот есть такое противоречие, которое там и рассматривается неким образом. Да. Нет, ну, по поводу честных выборов говорят безостановочно просто, и, видимо, этот действительно такой в Кремле придумали историю, да, для самого себя, для самих себя, чтобы ею заниматься, поэтому вот сняли Чурова, там поставят сейчас правозащитницу Панфилову, поэтому здесь от всех требуют какой-то честности. Эта честность привела к тому, ну, в смысле, разговоры о честных выборах привели к тому, что в городе, в общем, есть реальное некое движение вокруг выборов, потому что желающих много стать депутатами, плюс новая схема выборов сейчас... Применяется будет половина по мажоритарным округам, когда как бы непартийными списками законодательных mm-hmm. людей. Ну, в общем, масса желающих, и вот эта некая узкая группа лиц всем этим занимается, да, народу, в общем, до лампочки, при том, что я уверен, что народ придет, как и раньше, в большинстве на выборы, и, в общем, все пройдет ничего.
Будем надеяться.
Вот. Ну, желающих сейчас много. Да, и поэтому мы тут завели такую программу вместе с Фонтанка офис или на Фонтанке офис, не знаю, как это назвать. Вот, мы каждый вторник будем встречаться с партиями,
угу.
и с кандидатами, и с, не знаю, может быть, с избиркомами. В общем, со всякими людьми, которые связаны с выборами. Да, и вдвоем с Антоном Мухиным, который политический обозреватель журнала «Город». В общем, их мучаем. Первым мы мучили «Единую Россию».
Угу.
Вот. Не могу сказать, что «Единая Россия» отвечает интересно на вопросы. Вот. Следующим у нас будет завтра «Партия Родина». Это такие русские патриоты.
Так.
Вот.
расскажут.
Ну, сумеет ли не ответить на вопрос? Мне кажется, «Единая Россия» не очень убедительно отвечала.
Ну, у них же есть программа, наверное, у всех, да, как мы себе представляем, вот предвыборную такую гонку. Должна быть
мы
программа.
Не даем им зачитывать программу, они готовы зачитать свою программу, страниц на 20-10, да. Вот, мы пытаемся какой-то конкретики прийти. Ну, вот посмотрим, что партия «Родина», наверное, она будет забавнее, чем «Единая Россия». Вот. Нет, «Единая Россия» придумала такую безумную историю с праймерис, как почти как в Соединенных Штатах. Да.
Да.
Вот. И, по идее, все должны кандидаты пройти через эти предварительные выборы.
Угу.
Вот. На, в Госдуму голосовать за этих кандидатов предварительных будут все подряд. Ну, то есть весь Петербург может прийти и проголосовать за того кандидата в депутаты, который ему нравится. Вот. А законодательное собрание еще не до конца придумали, как это будет проходить, потому что там более хитрая система, больше интересов. Да. Там могут голосовать только члены партии, могут голосовать члены партии, там избиратели, которые зарегистрировались. Могут голосовать или там члены партии плюс союзники, ну, какой-нибудь Объединенный Народный Фронт.
Да.
Нет, ну когда мы спрашивали у «Единой России», возможно ли подкупы, да? Ну, подкупы невозможны. А вот привезти в автобус избирателей к этому участку для голосования на праймерис
это возможно,
не возбраняется.
Ну, да? Это возможно, да, но другое дело, вот. Что...
То есть, если ты привез два автобуса, да, то понятно, что у тебя ресурс больше, да? А если один, то меньше.
Ну, и, конечно, поэтому, я думаю, люди должны сделать вывод, голосовать за этого человека или нет. Если у него такой большой ресурс, значит, он и жизнь может наладить.
Нет,
согласитесь?
Нет, правильно, надо составить потом список такой, сколько автобусов кто сумел подвести.
Да, да, и карусельщиков найти, и вообще все. Ну, хотя карусели, конечно, невозможно, мы это знаем. По опыту. Другое дело, что все-таки в Соединенных Штатах люди-то не голосуют в конечном итоге. Как бы на праймерис все и заканчивается. У нас-то иначе
как
система. Они же выбирают кандидатов заранее. Партии, там они идут.
Нет, система примерно такая же, да, вот есть праймерис, да, выбирают, предположим, там, демократы Хиллари Клинтон, да, и потом она уже идет на выборы.
Да. От этой партии.
От этой партии. Да. Вот ровно то же самое здесь.
Только... А, вот они зачем это придумали.
Да, то есть «Единая Россия» говорит, мы, всё, как
понял.
В Америке, не понимаем, у нас этих кандидатов
много, достойных людей.
Столько достойных людей,
да.
И нам Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, чтобы мы демократично их выбрали.
Понятно.
Поэтому мы вам показываем их. Вот они. Да.
Да.
Вот в Госдуму пойдет там такое-то количество людей. Да?
Вот из них и выбираете,
да,
потом
вот из них выберете кандидатов, а потом будете идти на выборы и выбирать из них.
Их среди других, из других
среди
партий.
Среди других партий, да.
Хорошо, тогда понятно. Тогда смысл понятен этой истории. Будем надеяться, что жизнь наладится сразу после этого. Все пойдет как-то в лучшую сторону.
В общем, никаких перемен в городе до 18 сентября быть не должно, потому
Нет.
что сказано, чтобы было полностью все тихо, мирно и без провокаций. Да, поэтому никого не будет увольнять, снимать, ничего застраивать особо. Все будет красиво и хорошо.
Что за субъекты двигают проекты? Прекрасная история. И здесь вы сфотографировали Канны. Фотография Канн с птичьего полета.
Я там не был, да.
Вот, но фотография-то есть у вас,
да,
в журнале.
Да, нет, очень привлекательно.
Что там происходит?
Нет, ну каждый год наши чиновники ездят на такую выставку недвижимости в Канны. Это такая крупная выставка, где представляют проекты. В этом году вот сейчас поедут снова.
Угу.
Вот. Обычно это такая... Долгий процесс, куча совещаний, кого мы везем, кого мы не везем, что мы выставляем. Вот мы пытались понять, насколько это все эффективно и вообще, что с этими инвестициями в городе происходит. Ну, сейчас самый крупный проект, который везется, это проект реконструкции гостиного двора. Большого гостиного двора, да, который везет Ford Group. Это такая девелоперская компания, который принадлежит менеджерам «Газпрома».
Так.
Вот. При этом никаких инвесторов они не ищут, да? Это такой вот показ, да? Вот. При этом показ даже не для иностранцев, а это такой вот удар по мажоритариям гостиного двора, с которыми вот этот Ford Group который владеет 12%,
идет в борьбу. Да.
Вот. Ну, то есть вот к реальному поиску инвесторов это вот эта история не имеет отношения. И так. Вообще все остальные истории тоже не имеют никакого отношения. Просто это такая наиболее яркая, да? А просто мы едем и показываем, что да, мы участвуем. Ничего в этом плохого, в общем, нету.
Нет.
Потому что если бы не ехали, мы бы, конечно, как СМИ кричали бы, какие нехорошие люди, в общем, не прервали все связи с Западом и прекратили интегрироваться в мировое, так сказать, сообщество, да. Вот. А эффективности, в общем, никакой. Да. Разбирали мы еще конкретные проекты, которые есть. Никаких, на мой взгляд, да, вот проектов как бы серьезных, да, ну там, я не знаю, фирма какая-нибудь там X, там IBM, да,
да,
строит здесь завод и будет здесь заниматься, я не знаю, разработкой там черти чего, да. Вот этих проектов нету, да. Те проекты, которые есть, это там аквапарк, Диснейленд и то с какими-то проблемами. Ну, там аквапарк будет строить. Там много лет ищут инвестора для мусоросжигающего завода, найти не могут. Ну, вернее, там есть проблемы с местами, да. Ну, в общем, есть такая деятельность в области поиска инвесторов, которая нужна для имиджа. Да? Она нужна для отчета перед Москвой, да, поскольку они тоже требуют отчетов всяких, стоят рейтинги того, как работают с инвесторами. А в реальности, на мой взгляд, все идет, как идет, да, вот.
Ну, мне кажется, что Ирина Бабюк, которая руководит комитетом по инвестициям, прекрасно выполняет функцию представительскую.
Она, более того, она очень влиятельная девушка, потому что вот я точно помню, что вице-губернатор Оганесян очень хотел ее снять. А в итоге где этот Оганесян? А Ирина Анатольевна Бабюк все руководит комитетом, руководит.
У меня, к сожалению, все встречи с ней связаны больше с профессиональными какими-то делами, связанными с какими-то мероприятиями. С какими-то открытиями чего-то. И всегда приятно смотреть на Ирину Бабюк. Она всегда прекрасно выглядит. И наверняка в Каннах прекрасно представляет Петербург. Я так думаю. Убежден в этом совершенно.
Это приятно иметь дело с таким позитивно настроенным человеком.
Я абсолютно не иронизирую про остальное, просто не знаю. На этой же странице вы предлагаете рейтинг упоминаемости, и удивительно для меня, что Игорь Албин его возглавляет, а затем после Албина Вилош Бош, затем Ковальчук, и только на четвертом месте Георгий Полтавченко. И надо сказать, что отставание Георгия Полтавченко от Игоря Албина почти 20 пунктов.
Нет, Полтавченко был в отпуске.
То есть вы с этим это связываете?
Я с этим связываю. Он был в отпуске. Нет, но я связываю с общей неактивностью губернатора, которая, мне кажется, снижается просто вот месяц от месяца. Вот. Ну, в частности, я связываю это с тем, что он еще ушел в отпуск и вообще перестал появляться. Другое дело, что у нас обычно вот при прежнем губернаторе, даже если Валентина Ивановна Матвиенко не присутствовала в городе, на нее все ссылались.
Да.
Там же упоминаем, как считается, да, вот. Там, как говорила Валентина Ивановна Матвиенко год назад, да, то-то, то-то, да. И получаются нечеловеческие цифры, то есть ее упоминаемость в СМИ, да. То есть это означает, что на Полтавченко даже так не ссылаются, да. Ну, или ссылаются, но очень мало, да. То есть у нас очень неактивный губернатор. Как я понимаю, это его позиция. Вот, ему так нравится. Ну, а Игорь Албин, мне так кажется, что он тоже снизил свою активность. Но, видимо, все остальные еще менее активны, да. Поэтому там сплошные спортивные истории, да, с Лешбошем,
да,
который проиграл Лигу чемпионов, но сейчас пошли разговоры, что он может остаться в «Зените», потому что куда же его менять, если все так плохо. Вот, с Ковальчуком, который то уходит из СКА, то приходит в СКА, то его снимают, то не снимают. В общем, это хоккеист такой.
Да. Но он вернулся, все. Правда, ничего не изменилось в игре.
Мне говорят, что объясняли, что его сняли с какой-то игры, и СКА сразу выиграл.
Да, это было в начале.
Это с было этого якобы сейчас. Вот сейчас, может быть, вчера играли.
А, да, опять я так вот сняли? Опять сняли с какой-то игры?
Да.
Может быть, такое и было. Не знаю, вот этого...
Вот это... Куда-то его поставили на игру, и он СК проиграл, а да. потом его сняли с игры, и СК опять выиграл.
Опять. В общем,
есть какая-то прямая зависимость...
От Ковальчука.
От Ковальчука,
Ковальчука
да.
зависимость.
Нет Ковальчука, и команда играет.
Ну, хорошо, хорошо. История интересная. Мы... Надо будет за этим последить. Вот прямо сейчас посмотреть, действительно ли СК вчера выиграл. Да, да, действительно, СКА вчера выиграл у Динамо. Это хорошо. А, и действительно без Ковальчука. Вот так и называется статья на спортивном каком-то портале. А, что про допинг? Как у вас впечатление, этот мельдоневый скандал?
Все. Мы много написали, да?
Да.
Но я уже столько слушал по всем. Источником, да?
Да.
Про и по радио, и по телевизору, и из интернета про этот мельдоний, что у меня ощущение, что я уже стал таким специалистом, и все вокруг специалисты, да. Вот. Нет, ну это не единственный скандал, нет. Ну там мы в частности пишем про то, что же рассказал в этом кино очередном канал РД, с которого вся эта история начинается. Вот, тут вышла очередная серия, там про Мельдоний говорится чуть-чуть, по-моему, полтора минуты, а в основном там речь немножко о другом, о том, что этот вот журналист немецкий,
да.
с которым мы пытались общаться, и он испугался нас, ну, то есть он явно подумал, что мы звоним ему, ну, что это вот нечестные журналисты
да.
звонят, а это явная какая-то подстава, да?
Так.
вот. Нет, он обнаружил тренеров, которых сняли в, как сказать, участвующих в соревнованиях, но регионального уровня.
Да.
Хотя им запрещено этого делать вообще. Да. Вот. Они взяли человека и записали его в эту, грубо говоря, секцию этого тренера.
Да.
Все легко. Вот, потом с кем-то они говорили из тренеров дисквалифицированных про поставку, значит, каких-то препаратов. Mm-hmm. Они говорят, нет проблем, в общем.
Давайте.
Давайте, сколько вам, ящик другой, в общем, сейчас завезем. Вот, ну, подробности при встрече, а так вперед. Они говорили о том, что руководительница этого антидопингового российского агентства заранее сообщала о...
Проверках.
О проверках. Вот. Ну, то есть вывод там какой, да? Никакой реальной перестройки всего этого антидопингового истории, в общем, нет. Да? Все знают.
Никто ничего не боится.
И перестраиваться не хотят. Да? А Мельдоний там, в общем, был каким-то, какой-то мелочью. Да? Вот, поэтому, в общем, шансы на то, что у нас, если верить тому, что... И федерации эти антидопинговые международная комиссия прислушивается к тому, что говорит немецкий канал. То, в общем, России ничего хорошего не светит в смысле смягчения санкций, допуска легкоатлетов к Олимпиаде в Рио там, и так далее.
Другой разговор, что, может быть, никому не светит, потому что на Мельдонии-то попалось огромное количество людей сейчас. Это у нас...
Но все русские, да?
Нет, нет. Да, да. Нет, уже там уже список большой. Просто у нас теперь про это не говорят, потому что нам же нужно... выдать эту информацию как...
Нет, как я понимаю,
уникальную.
Это советский препарат, да? Поэтому...
Из Прибалтики.
Да, из Латвии.
Из Латвии, да.
Вот. И поэтому его принимали все страны такого вот советского пространства, да? И поэтому, скорее всего, нету его там у французов или американцев, да?
Да?
Он там к Маше Шараповой попал, потому что ее там начали им поить с 18 лет, да? И вот там до сих пор она его пьет. Вот. Ну, вот это как раз я-то отлично отношу к истории такой больше политической.
Да.
То есть, скорее всего, он попал туда. Ну, потому что к России куча претензий.
Да.
Ну, могли бы и читать внимательнее, конечно, эти рекомендации.
Могли бы, но, с другой стороны, может быть, решили, что и Шарапов... Меня самый главный вопрос-то в этом занимает. Ну, у Шарапова огромная бригада врачей, она иностранная. Явно там не наши врачи с ней работают. Ну, неужели они просмотрели? Значит, знали, значит, почему-то решили, что это допустимо, можно попробовать. Другой разговор, что вы, наверное, читали это интервью с тем, кто изобрел мельдоний, да, и становится понятно, что как будто бы это не столько препарат, позволяющий, дающий допинг, сколько позволяющий не склеить ласты в пиковую, во время пиковой нагрузки. И что, наверное, есть аналоги, которые можно было бы использовать, и что этот мельдоний не выводится довольно легко из организма. Ну, в общем, куча историй, ничего не понятно. Посмотрим, чем дело кончится.
Нет, ну, шарапы удивительно. Да. Мне тоже кажется, что у меня должна быть куча помощников, советчиков и специалистов.
Которые,
да,
напрямую замотивированы.
Да, то есть, которые должны это делать, а не сама Маша Шарапова, как она объясняла, должна тыкать в какие-то там. Ну, что
да, да.
Там она объясняла, что ей очень было не найти, потому что прислали ссылку, ссылку надо кликнуть, потом выйти в список, посмотреть, какие препараты новые пришли. А ей, в общем, некогда, потому что да, она делом занимается. Я с ней согласен совершенно.
Причем никто не спорит, что она занимается делом. А вы видели фотографию, да, этот демотиватор Сиена Уильямс, выходящая, и Мария Шарапова, выходящая из воды,
видел,
да, кто из них принимает допинг, который тут же облетел Рунет.
Не, ну, тем не менее, есть правила, да, есть. В общем, если ты хочешь в мировом... в мире принимать участие вот в общих мероприятиях, ну, их надо соблюдать, да. Вот. А ты хочешь правила не соблюдать и при этом во всем участвовать. Ну, в этом есть некая нелогичность.
Есть небольшой диссонанс. Ну, ничего. Можно же организовать другой WTA.
Нет, можно, можно организовать. Нам же не хочется, мы же хотим побеждать...
Согласен.
А зачем тогда допинг-то есть, если побеждать только белорусов? Мы их и так, может, победим.
Ну, вы знаете, у белорусов тоже может быть допинг. Будьте добры. Не говоря уже, кстати, о том, что мне рассказывали про Китай, где все базы тренировочные находятся внутри военных баз. И поэтому невозможно приехать. ВАДА туда перестала ездить. Потому что невозможно приехать в Китай. Они говорят, у нас военная база, мы вас не пустим, тут военные. И только по специальной договоренности, то есть внезапной проверки быть не может. И когда внезапная проверка, они выходят все чистенькие китайцы. Ну, внезапная проверка, в кавычках, естественно. Не говоря уже о том, что вообще непонятно, китайских спортсменов очень много. И там не сразу и...
Не знаю, мне кажется, вот как раз вся эта история, да, и все похожие истории придают спорту ту интригу, которая, в общем, ему нужна, да. То есть мы думали, вот этот китаец, да, он бежит, потому что нажрался какого-нибудь решения, да, или просто так, да. А вот Хусейн Болт, да, он так ловко бегает, потому что американцы его чем-то накачали, или он от природы такой, нет. Мне кажется, все это интересно, да.
И скоро мы увидим последствия. Олимпийские игры не за горами.
Ну, обычно это интересно.
Да, согласен. Большое интервью у вас с начальником управления Федеральной антимонопольной службы Вадимом Владимировым по Петербургу, естественно, Федеральная антимонопольная служба. Есть открытие?
Ну, он считает, что он очень радикален, да, и, в общем, за всем следит. А мне-то из текста показалось, что как раз ровно наоборот, что... Антимонопольная служба, которая должна стоять на страже, значит, всего подряд, в общем, не очень активно. Ну, вот мы его мучили из таких потребительских вопросов по поводу, например, Пулково, да. Ну, вот Пулково фактически один перевозчик, да, такой базовый. То есть Аэрофлот там командует Россией. Насколько это соответствует принципам конкурентности? Он говорит, жалоб нет. А мы ему говорим, ну, так пожалуйтесь сами, если вам не нравится.
Сами себе,
да,
пожалуйтесь.
Он говорит, да, наверное, это возможно. Угу. Давайте я прошу водителя пожаловаться. Как-то мне кажется, что так будет логично.
Интереснее, да? А мы проверим.
А мы проверим. Вот. Нет, ну там из серьезных вещей, ну, есть же куча конкурсов, да, которые, как сказать, отменяются. Ну, обычно на какие-то крупные, да, государственные подряды. Вот. В общем, про это. Ну, про это лучше почитать, чтобы я,
да,
не пересказывал,
да, хорошо,
чужие истории, да, своими кривыми словами.
Хрущевки на пенсии. Материал с грустью о хрущевках, да?
Да нет, в общем, нет. Ну, там есть разговоры с теми, кто их проектировал, да. Вот. Они исключительно позитивны. Во-первых, это был нечеловеческий шаг вперед, на их взгляд. Вот. Нет, там смешно, например... Есть какие-то подробности жизни, да, Хрущевок, да? Вот. Они все стоят так рядами. Если посмотреть на планы, mm-hmm. да, они все стоят. И ориентированы они все по меридиану.
Mm-hmm.
Ну, по-моему, там с запада на восток. Yeah. Это все для того, чтобы инсоляции было... ну, в смысле, чтобы солнце попадало одинаковое количество. Ну, в смысле, вот, чтобы нормы по количеству солнца соблюдались. Да? Поэтому их всех строили вот не абы как. Да,
да, а именно так.
А строго. Что-то еще хорошее. Нет, ну, в общем, понятно, что они решили огромную проблему. Сейчас они востребованы тоже, да, неким таком низшим классом
отдельного жилья.
Ну, это такой вот эконом-класс, да, и да. люди, которые не имеют денег, в общем, их покупают. И, наверное, это лучше, чем ничего.
Да.
Нет, ну что-то еще там есть разные серии.
И про это вы пишете? Но это да, на самом деле интересный пишем, материал, да, с планировками там... вы приводите его, я смотрю.
Нет, ну есть разговор о перспективах, да, то есть любители хрущевок считают, что перспективы, ну специалисты я имею в виду, uh-huh. считают, что они рассчитаны на 110 лет, ну по крайней мере те бетонные панели, из которых они сделаны, да, рассчитаны на 110 лет, а прошло всего 60. Да.
То есть еще половина срока только.
Да, ну то есть надо менять там трубы, да. надо менять там окна.
Но в целом вот, все
а
хорошо.
В целом каркас простает. И есть люди, как бы сказать, которые не связаны с хрущевками, которые считают, что в общем... Износ уже достиг пределов, и пора их сносить, и программа реновации — это суперская вещь.
О, наша фишка-пышка.
Ну, это довольно забавная история и довольно забавный разговор, потому что у нас в Петербурге придумали, пара комитетов придумали, что надо продвигать петербургскую еду. Да? Придумали они довольно давно, на мой взгляд, правильно придумали. Да? Вот, чтобы в Петербург приезжали туристы и знали, что вот есть петербургская еда, ее да. надо есть.
Да. Да.
Там все затык произошел из-за того, что непонятно, что такое петербургская еда. Да? То есть они придумали корюшку и даже делали с ее, из корюшки такой логотип этой да. вот программы. Да. Там две корюшки скрещенные и там скипетр или что-то. Угу. Да? Им, по-моему, это зарубили, потому что она полностью повторяла герб Петербурга.
Да.
Вот. Ну, мне кажется, довольно забавно. И вот тут разговор с ресторатором, известным Гарбаром, который да. Говорит, что корюшка, конечно, не канает. Да, корюшка есть не только у нас, корюшка есть везде. Вот, ему больше всего нравится из петербургских специалитетов ленинградский набор, такие маленькие пирожные.
Да.
Вот. Он говорит, это суперская вещь, да? Вот, продавайте в аэропорту. И каждый турист увезет с собой этот ленинградский набор, потому что нигде нету, а здесь...
А здесь есть. Как везут шоколад из Швейцарии, например.
Да, да,
любой, да. любой человек улетающий обязательно маленькую шоколадку, но купит. Это
вот.
Правда.
Ну, там дальше про еду всегда забавно, да?
Да.
Вот. Там солянку он не советует делать... А делать надо... Ну, вообще он не разделяет русскую и петербургскую кухню, потому что, он говорит, русская кухня хоть какой-то имеет знак.
Да.
А петербургская, в общем, надо долго-долго продвигать. Вот. А из русской кухни, ну, блины. Соленья всяческие. Вот. Надо водить людей на рынок. Ну, в смысле туристов. Другое дело, что там должно что-то продаваться такое вот не узбекское,
да,
а,
да, а русское. А это сложновато.
Да. Ну, в общем, перспективы есть. Да? Другое
смотреть.
Дело, что ресторанов русской кухни, даже русской кухни, не говоря петербургской, в общем, практически нет. Их никто не развивает. Опять идут разговоры о том, что нужна господдержка. То есть, если будет государственная программа поддержки, я не знаю, петербургской еды, русской еды, то все дело пойдет. Оно приводит пример Финляндию, где, в общем, не Финляндию, а Скандинавию, да, в целом, где есть программа по скандинавской еде и по финской
да.
кухне. Но действительно, финская кухня, на мой взгляд, пошла вперед за последние годы очень сильно.
Но она придумана вся. В отличие от того, что предлагается здесь, ведь скандинавскую кухню придумали скандинавы, собравшись в конце 90-х годов.
Фактически предлагается то же самое.
Они сели, они, да, да.
Давайте сядем
и придумаем.
Да, пусть это сделают... будут блины, но с корнюшоном, да, или с чем-то там. Да?
Да, потому что скандинавы же так, это же важная, важная история для их такой новый этап их с идентичности, которую они придумали на почве кухни. Потому что, ну что, Финляндия... страна, в которой, конечно, своя кухня — это картошка, и с картофелем перетертый сахар — это вот пудинг, который они едят там на...
Нет, ну у них есть такое измаранное блюдо, забыл, как называется, которое долго томится,
да,
в какой-то
оно одно,
земле.
Оно одно, и этого немного. И тогда они придумали вот то, что сейчас называется скандинавской кухней, высокой скандинавской кухней, которую они делают только из местных продуктов. И только из местных продуктов. Дикие сочетания соленого и сладкого. Мясо. Ну, последнее, что меня действительно поразило, это было мороженое с пеплом из струганины и пудрой из оленины. Ну, написано это красиво.
Ну, мне кажется, финны даже стали кормить обычными вещами. В общем, вкусно.
Да.
То есть, если ты берешь стейк в Финляндии, то он окажется, скорее всего, в общем, на такую четверку.
Да.
А, вот, он не будет ниже. Возможно, он не будет там просто супер-пупер. Но какой-то вот уровень качества они абсолютно все соблюдают.
Это точно.
Вот. В других странах, мне кажется, ты можешь получить супер, а можешь получить и какую-то полную,
да, да,
ерунду.
А здесь все со скандинавской, с северной дотошностью. Так бы я сказал. Спасибо большое, Сергей. Мы вас ждем через 2 недели.
Да,
приходите, хорошо. Я напомню, что Сергей Балуев был в нашей студии. Мы говорили о свежем номере журнала «Город». Вот так вот он выглядит, я вам сейчас его покажу. Вот, видите, «Город». Вот, чтобы вы наблюдали. И он уже есть, так что его можно читать. Сергей Балуев, спасибо большое. До следующей встречи.